действительно, прежде всего, непонятно, как это Ицхак мог не видеть столь серьезной разницы между детьми, в том смысле, что Яков был человеком праведным, а Исав, наоборот, злодеем, как мы видим из текста. Как это Ривка обманула. Ну, вы помните всю историю, что Ицхак хотел дать благословение своему сыну Исаву, а Ривка решила, что Ицхак не прав, и вместо того, чтобы его убеждать, взяла любимого сына Якова, обмотала ему руки бараньими шкурками, так что он стал волосатый, похож на Исава, и он пошел и получил отцовское благословение. И эта история действительно вызывает у нас огромное число моральных вопросов. Почему Ривка решила обмануть своего мужа Ицхака? Почему она не пошла, ему не объяснила? Почему она... почему благословение надо было получать обманом, как это Ицхак мог не понимать своих детей. И мне кажется, что вообще в этих всех вещах нам было бы слишком примитивно считать, что это просто были люди, которые просто глупы или что-то они не понимали, или нехорошие. Так сказать, уровень все-таки праотцов и уровень героев, библейских героев все-таки не такой, что они совершают примитивные ошибки. Они великие люди в том смысле, что и у них есть ошибки, конечно, как у всех людей, но их ошибки тоже не случайны и великие ошибки. И еврейская традиция объясняет, что причиной всей этой истории было то, что Ицхак был человеком слишком возвышенным, слишком оторванным от реальной почвы, от реальной действительности. Все мы помним, что Авраам чуть не принес Ицхака в жертву. И Медраш рассказывает, что когда Ицхак лежал на жертвеннике, то он так глубоко прочувствовал высшие миры, что уже не мог видеть обычного мира. Он был слишком в высших мирах. И поэтому Тора говорит, что его зрение ослабло. Его зрение ослабло, потому что он слишком был вовлечен в высшие миры. И он поэтому решал все вопросы так, как они теоретически правильно должны были бы решаться. Это, к сожалению, случается у нас действительно люди, очень хорошие, очень праведные, очень достойные, находятся в столь высшем мире оторваны от реальности, что они судят реальность не такой, какая реальность есть, а такой, какая реальность должна была бы быть. И поэтому Ицхак, наблюдая своими сыновьями, считает, что один из них, Яков, про которого сказано в Торе, что он сидит в шатрах, и что он человек домашний мальчик такой, не умеет ничего реально делать. Ну, вот такой прямо буквально нарисованный такой образ еврея диаспоры, столетней, двухсотлетней давности. Такой очень, тихий домашний мальчик, который совсем не активен, по полям не бегает, а сидит дома в шатре и учится. А брат его Исав, наоборот, такой хулиган, бегает по полям, активно, живет активной жизнью. И вот Ицхак решил, что, пожалуй, было бы правильно дать Исаву благословение материальное, а Якову благословение духовное. Поэтому то первое благословение, о котором идет речь в Торе, которое должен был получить Исав, а потом его получил Яков, это не благословение духа, это не благословение наследства Авраама, а это благословение власти, силы и умения справиться с реальностью окружающего мира. И Ицхак считал, что это благословение должно было получить Исав. Пусть Исав занимается материальным миром, а Яков будет сидеть в шатрах и, заниматься своей учебой. Вообще-то, надо сказать, что такой подход мы очень часто встречаем вообще у евреев диаспоры, 100 лет назад. Что еврейское дело – это не заниматься окружающей жизнью, не бегать по полям, не, ловить зверей. Еврейское дело – сидеть и учиться. А вот Ривка, его жена, она выросла совсем в другом мире. Ведь мы помним, что Ицхак вырос в доме Авраама, праведника, где все было очень правильно, где было все очень хорошо, где все люди были очень достойны. И он действительно был слишком возвышен, слишком оторван от окружающей действительности. А его жена Ривка выросла в доме обычном, где были немножко праведники, немножко злодеи, немножко хорошие, немножко плохие. Она прекрасно понимала, что Исав это совсем не тот человек, который, получив силу и власть, будет действительно поддерживать Якова. И поэтому она была человеком, который считал, что Яков должен получить и благословение материальное, и благословение духовное. Что если у еврейского народа будет только чисто духовное благословение, если он будет оторван от окружающего мира, то он не сможет реализоваться. Не надо думать, что окружающий мир поможет нам, сам встать на ноги. Мы должны сами стоять на собственных ногах, мы должны уметь пахать, должны уметь охотиться, должны уметь бегать по полям, должны все это сами делать. Ну, конечно, сегодня жизнь другая, но в том же самом смысле. Мы должны активно жить в реальной окружающей жизни. И она считала, что без этого Яков не сможет нормально продвигаться. И поэтому она решила, что Яков должен получить оба благословения. И благословение материальное, и благословение духовное. Мы бы сказали в сегодняшних терминах, что она была такой как бы сионистски настроенной женщиной, что евреи должны и Тору учить, и землю пахать, и, так сказать, в возвышенных мирах находиться, и государство строить. Самые, что есть, такие трудные и практические вещи. И поэтому она считала, что Яков должен получить его благословение. Но убедить своего мужа в этом она не могла и даже не пыталась, потому что он был слишком оторван, слишком возвышен, а она была человеком очень практическим. И она считала, что нужно единственный путь – это мужа обмануть. И поэтому она взяла Якова, переодела его в Эсава, так сказать, да, взяла одежды Эсава, которые у нее были, обмотала его руки шкурками и послала его к отцу получать благословение. Пока Эсав бегал по полям, куда отец его послал ловить добычу и сделать ему вкусные кушания, Ривка быстренько сделала эти кушания и послала их с Яковом. Казалось бы, до этого история сложная, но более-менее понятная. Но самая кульминация истории заключается не в этом. Кульминация истории заключается в том, что когда Ицхак видит, что тот сын, который к нему пришел, какой-то очень странный, он говорит: «Руки, руки Исава, а голос, голос Якова». То есть у нас есть некий такой странный гибрид. Вроде бы он послал Исава за принести ему еду, чтобы он мог его благословить, а тут пришел некий симбиоз Исава и Якова, ненормальный. И если бы Ицхак, как он вообще привык, был человеком возвышенно последовательным, если бы он сказал, как бы он был, вообще был человеком очень четким таким, человеком возвышенным, четким, очень человеком правильности, в котором все должно быть по полочкам, все должно быть правильно, все должно быть четко, то если бы он продолжал обычную свою линию и сказал бы: нет, все должно быть четко, давайте посмотрим, устроим, разберемся, благословение отложим, посмотрим, кто пришел, то действительно ничего бы не произошло. И в этом смысле еврейский народ бы не смог правильно развиваться. Но Ицхак, как говорит Мидраш, смог переступить через свою правильность, переступить через свою четкость, свою однозначность, свое такое слишком правильное черно-белое отношение к жизни. И сказал: раз уж Всевышний привел мне такого сына, он неправильный, он ненормальный, не должно быть так, какой еврейский сын. Но что поделаешь, такой уж он есть, я его и благословлю. То есть он как бы признал, что ход жизни, божественное провидение в чем-то выше, чем наши формально правильные схемы. И вот только тогда это благословение действительно возымело свою силу, и действительно тогда Яков получил и благословение материального мира, и благословение духовного мира, это было все позже, добавилось к этому, и через него стал правильно развиваться еврейский народ. Знаете, я думаю, что в нашем мире эта история имеет самый прямой вид. Именно в том я как раз пытался подчеркнуть, что Ицхак – это люди, которые хотят, чтобы все было очень четко, очень правильно и так, как надо. А жизнь совсем не всегда развивается так, как надо. И молодое поколение очень часто вырастает совсем не таким, как родители от него ожидали. Родители ожидали, что должно быть вот по полочкам, здесь так, а здесь вот так. А молодежь совсем другая. И вот суметь дать благословение этой молодежи, при том, что она неправильная, как бы с точки зрения родителей, это в некотором смысле есть подвиг Ицхака. Вы знаете, я бы не назвал бы это приспосабливанием. Совсем не в том, что Ицхак был готов все, что угодно, так сказать, проглотить. Но просто он увидел, что некий симбиоз Ицхака и Якова, Исава и Якова, который как бы он не ожидал этого симбиоза, он очень имеет право на существование. Это не значит, что надо как бы со всем в жизни примиряться, и что родители не должны пытаться влиять на детей. Конечно, должны пытаться влиять, но все-таки нужно как бы иметь некое смирение, что дети, они другие, они смотрят по-другому на жизнь. И, в общем-то, мы должны были продвинуть жизнь на том уровне, на котором мы жили в нашем поколении, и наше поколение еще совсем не закончилось, мы еще продвигаем эту жизнь. Но, тем не менее, дети, они другое поколение, у них другие проблемы. И они по-другому их решают. Наша задача как бы дать им силы для решения этих проблем, но довольно неправильно, может быть, диктовать им, как именно они должны в точности их решить. Дать силы, да, но диктовать способы решения, наверное, нет. Теперь, что касается Исава, то он получил свое благословение. Когда Исав приходит, и отец говорит: а ты пришел, так я уже дал благословение другому сыну. Он говорит: отец, неужели у тебя нет благословения для меня? И он дал ему благословение. И как ни поразительно, благословением, которое получил Исав, это было благословением ограничения на Якова. оно такое, что Исав будет жить от как бы тока земли, да, то есть плодородия земного, от материальной жизни. Но когда Яков будет неправильно себя, неправильно что-то делать, неправильно себя вести, тогда Исав будет обретать власть над Яковом. То есть жизнь устроена так: когда Яков, то есть еврейский народ, ведет себя правильно, тогда еврейский народ продвигается, продвигает мир за собой. Когда еврейский народ ведет себя неправильно, то он получает от Исава по голове, и это и есть то благословение, которое Исав получил.